Шалом, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבא.
Здравствуйте, мы изучаем с вами труды Рабаша, второй том, 791 страница, статья «Что означает большой или малый грех в духовной работе». Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, скачать материалы и задать вопросы по теме урока. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 791 страница, «Что означает большой или малый грех в духовной работе». Прежде всего, мы должны знать, что называется работой. То есть, в слове «работа», которым мы пользуемся, какой смысл? И надо знать, что нам дано выполнить 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов. И также мы должны выполнять обычаи народа Израиля, которые ввели мудрецы Израиля в каждое место согласно обычаю. И они установили для нас, что такое большая заповедь и что такое большое прегрешение. Например, мудрецы сказали, велико почитание отца и матери, и это важнее Творцу, чем почитание Его. Или же благодеяние важнее милости. И много таких высказываний есть у мудрецов. И то же самое мы видим относительно прегрешений. Сказали мудрецы, наказание за злоязычие больше, чем за идолопоклонство. Получается, что они установили, что такое большая заповедь или малая заповедь, одно относительно другого. И то же самое они установили относительно прегрешения, что является большим прегрешением, и в сопоставлении с этим, что является маленьким. И то, что они установили, мы должны верить, что это именно так, что в этом и заключается вера мудрецов. И мы должны верить тому, что они сказали. И здесь нельзя сомневаться в сказанном. И все это называется свойством Тора. Иными словами, человек не может этого коснуться ни в каком виде. Работой называется то, что делает человек. Поскольку человек, который работает, он пытается выполнить меры выполняемого. То есть не имеется в виду, что в действии человек может произвести какие-то изменения, но имеется в виду причина. То есть, что по какой-то причине он выполняет Тору и заповеди. И в этом есть меры со стороны работающего. Это то, что сказал Рамбам. Поэтому, когда обучает маленьких женщин и простолюдинов, обучают их работать из страха и ради получения вознаграждения, пока не поумнеют, и тогда раскрывают им тайны эти постепенно. Мы видим, Рамбам говорит о том, что есть меры и причина, то есть женщины, маленькие и простолюдины, у них есть причина, которая называется лолишма. А те, которые поумнели и увеличилась их мудрость, поэтому говорят о иной причине. Это лишма, что они должны работать ради доставления наслаждения своему Создателю, а не для собственной выгоды. Получается, согласно этому, что в смысле действия нет разницы между маленьким и большим, когда как в отношении намерения, то есть причины, ради которой выполняется Тора и заповеди, имеется различие между разными людьми. То есть, есть люди, которые относятся к массам, как сказал Рамбам, простолюдины. Есть различие между общим и частным. То есть есть отдельные люди, которые не желают идти в потоке масс и работать ради личной выгоды. Но в их сердцах пробуждается стремление работать ради отдачи. И следует знать, что работа на отдачу называется, когда человек является дающим, тогда как в работе ради получения вознаграждения Творец — это тот, кто дает. И в этом есть огромная разница, поскольку, когда причиной работы является то, что получает взамен работы, получается, что человек смотрит на важность заповедей согласно размеру вознаграждения. То есть, если есть большое вознаграждение и важное за работу, это у человека называется большой заповедью, поскольку он смотрит на оплату. Тогда при работе на отдачу, когда человек является дающим, тогда смотрят на величину получающего, то есть кому человек отдает. И чем более важен получающий, тем отдача становится более важной и значительной. Как сказали мудрецы, важному человеку, если она сужена, и он говорит, ты посвящаешься мне, это похоже на то, как будто он дал, поскольку он наслаждается, получая кольцо от нее. И мы видим, что величина отдачи зависит от того, кому мы даем. Тем самым измеряется важность действия, величина действия. То есть, если мы даем важному человеку, это называется важной отдачей. А если мы даем человеку незначительному, то и отдача называется незначительной. И отсюда мы можем измерить меру работы в отдаче. То есть, если человек дает маленькому царю, это является маленькой работой, поскольку дающий не очень воодушевляется, давая маленькому царю. Тогда как если человек дает большому царю, тогда действие по отдаче является большим действием, поскольку он получает наслаждение от него большое, поскольку дает большому царю. Таким образом, мы видим, что понятие величины и малости отдачи зависит от самого работающего. То есть работающий в Торе и заповеди, он определяет, к какому виду он относится, как мы уже сказали. И если человек пока еще находится в свойстве воспитания, то, что называется заповедь обученных людей, то есть пока он еще работает в Торе и заповедях ради самополучения, как сказано у Рамбама, который говорит, что обучает женщин и маленьких и простолюдинов, обучает их ради получения награды. И это называется лолишма. А понятие обученных означает, как он привык работать до сих пор. Когда было время лолишма, человек измеряет этим важность и величие относительно вознаграждения, тогда как те, которые работают ради отдачи, они измеряют согласно мере величия получающего, как мы сказали. И в сказанном мы поймем, что могут быть два человека, выполняющие ту же заповедь. И у одного это считается большой заповедью, поскольку он дает свою работу великому царю. И в таком случае он чувствует, что он служит великому царю. Поэтому он полон радости, и есть у него воодушевление от того, что есть у него большая заслуга, что ему дали честь войти и служить великому царю, и нет предела его радости. Тогда как второй, который не думает, что все, что он делает, он служит тем самым большому царю, а малому царю. То есть он видит, что никто не считает его важным, чтобы соблюдать его заповеди, но он смилостивился по отношению к этому царю и выполняет его заповеди. И тогда человек понимает, что царь должен считаться с ним, поскольку он милостиво относится к царю и делает это, когда никто не хочет смотреть на него. И тем самым он смотрит, чем должен царь заплатить за его работу. И если не светит ему та награда, которую дает ему царь, хотя он делает все, что заповедовал ему царь, поэтому он делает это с неохотой, без жизни, поскольку не светит ему та награда, которую даст ему царь за его работу. И согласно этому получается, в отношении тех двух людей, которые делают то же самое, и у одного это считается, что он выполняет большие заповеди, поскольку получает большие жизненные силы и воодушевление от того, что он служит большому царю. А у второго нет приподнятого состояния духа, и поэтому из этого следует, что не светит ему та награда от того, что он получит потом. И в этом поэтому очень большая разница, потому что один думает о заповеди, которую он выполняет, что она маленькая заповедь, то есть малая по важности. А у второго это считается большой заповедью. То есть он говорит, что нет у него разума оценить величие и важность этой заповеди, то, что он чувствует сейчас в ней, поскольку ему не нужна никакая награда, чтобы дали ему затем. Но сейчас он уже чувствует награду в том, что есть у него большое наслаждение от того, что он удостоился служить великому царю. Получается, что он рад от того, что уже получил награду, и он не должен верить, что он получит награду. И нет у него никаких сомнений о награде, чтобы можно было сказать, что он не рад, поскольку он в сомнении относительно вознаграждения и наказания, потому что он уже получил награду сразу же на месте и не ждет другой награды.
Так что называется, что человек получает вознаграждение на месте? Пожалуйста. Давайте поговорим об этом. Итак, мы стираем фактор времени, а также границу между жизнью и смертью. Все, что относится ко времени, движению, месту, материальным, стирается чем? Пожалуйста.
Когда человек доволен тем действием уже, что он выполняет его,
что возможность отдавать само становится вознаграждением.
Да, это то, что человек чувствует сразу же, что он смог это сделать, смог сделать так, чтобы была у него важность Творца.
По сути дела, в тот момент, когда сама отдача, это вознаграждение, факт отдачи, он уже находится над границей времени движения места.
Да. Когда наслаждение не перечеркивает хисарон, а оба они работают вместе полностью, потому что вознаграждение он получает на месте, это величие и возвышенность Творца.
Человек удовлетворен.
Это
Творец Бог наш, это единение он, по сути дела, делает.
И у человека нет какого-то ожидания в будущем, что будет у него наслаждение от какого-то действия, но нет прошлого и будущего, а все в настоящем.
И все это зависит от оценки, ценности. Если он ценит дающего согласно той линейке, с которой хочет сравняться, то
и есть у него важность Творца в знании.
Суть отдачи в этом все дело, что он дает большому царю, что величие свойства отдачи — это Это считается, и когда он оторван от любого возврата в собственную выгоду, а просто давать именно Творцу суть отдачи, факт отдачи.
Да, это его награда, что он удостоился в своей жизни связаться с источником жизни и служить ему на 100%.
То, что мы приходим к состоянию, что нет прошлого и будущего, мы прилеплены к настоящему. Прилепленность к настоящему характерна для животных. Как нам подняться над настоящим? Тогда, если я говорю, что все это Творец, я тем самым отменяю понятие времени. Время — это вчера и завтра. Что было до этого момента и что будет, начиная с этого момента. Что все я отношу к Творцу. Но настоящее, когда я нахожусь под его воздействием и в нынешней природе, я, по сути дела, отменил только то, что было характерно для человека в этом мире. Я этим поднимаюсь наверх, или я опускаюсь на уровень животного. Потому что животное не ощущает прошлого, настолько не ощущает настоящего, живет с сегодняшним моментом. У животного нет мыслей, сомнений от прошлого и будущего. У него есть инстинкты, которые связывают его с настоящим. Я отменил свои сомнения от прошлого и будущего тем, что я сливаюсь с Творцом. Что с настоящим? Я тем самым опускаюсь на уровень животного или поднимаюсь на более высокий уровень? Пожалуйста.
Этим выясняется ступень говорящего, когда на таком уровне есть связь, когда он чувствует, что есть связь с Творцом.
Я думаю, что одна из... Может быть, на уровне животного есть одна сила, а здесь говорится о двух силах — отдача и вышеполучение.
Желание получать есть желание получать и время, когда я получу это. Желание отдавать, то, что ты находишься в желании отдавать, это является реальностью.
И нет желания отдавать, кроме как вне желания получать. То есть из окружения, это то, что выделяет человека от животного.
Что то, что выделяет человека по сравнению с животным, это ощущение ближнего, то, чего нет в животном. И здесь уже возможность связи с Высшим, чтобы найти систему взаимоотношений из осознания и понимания. И ты уже не просто как ангел, служащий Творцу. Он чувствует, кто действует с ним и с кем он в ответ действует. И есть у него, это значит, что есть ощущение ближнего.
Время рисуется только в получающих килим. Если человек... У человека есть возможность изменить свою природу от получения на отдачу, и отдача выше времени. У него есть возможность связаться с чем-то вне себя.
в том, что человек исправил, в этом разница, что в этом исправлении он уже ощущает эту связь.
То есть вся разница в выборе, который есть у человека. Человек, животного этого нет. Человек выбирает подняться над настоящим, прошлым, будущим.
Животное связано с настоящим, то есть с тем, что оно получает настоящим. А слияние человека с настоящим, что он отключился от желания получать, а потом, который потом получит награду.
Другая возможность — это изменить вознаграждение, чтобы оно было только в служении Творцу.
И средства для этого через связь с тем, что связывает его с ближним, и тогда от любви к творениям к любви к Творцу, когда он уже находится не в состоянии одного уровня, а поднимается над этим состоянием, в котором он не остается.
Да, это состояние отменяет фактор времени, потому что уже нет расчета, что я получал, получаю, получу, этого не существует.
Ничего.
У меня нет ответа.
Человек выбирает себе окружение, и из этого окружения он делает усилия, чтобы достичь свойства отдачи. А животное уже рождает в своем окружении, и все, и делается, приводится в действие инстинктами.
И когда человек выбирает такое окружение, его уровень зависит, насколько он ценит чистую отдачу.
И это действие со стороны окружения пробуждает свет, который не может оставлять человека в настоящем, пробуждает в нем еще хессарон, ощущение хессарона, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Это создает как бы будущее у человека.
Мы продолжаем на странице 792. Вторую колонку.
Предпоследний абзац почитай.
Поэтому разница между ними очень большая. Потому что один думает о заповеди, которую он выполняет, как о малой заповеди, то есть малой по важности. А у второго это считается большой заповедью. И он говорит, что нет у него разума, чтобы оценить важность и величие этой заповеди, которую он сейчас ощущает, поскольку ему не нужно никакое вознаграждение, которое он получит затем. Но сейчас он уже чувствует это вознаграждение в том, что есть у него большое наслаждение от того, что он удостоился служить великому царю. Получается, что он рад, потому что уже получил вознаграждение. И он не должен верить, что получит вознаграждение. И нет у него никаких сомнений в вознаграждении, чтобы он мог сказать, что он не рад, поскольку он находится в сомнении относительно вознаграждения и наказания, потому что он уже получил вознаграждение сразу же на месте и не ждет другого вознаграждения. Но то, что он верит, что он служит великому царю, от этого он наслаждается. И для этого, то есть, что стоит родиться для того, чтобы удостоиться служить великому царю. Получается, что человек сам определяет, что называется большой заповедью, а что называется маленькой. Однако иногда может быть наоборот, то есть то, что он идет в одной линии, что все его действия являются в намерении, чтобы его действия были в порядке, а во всех деталях и подробностях, о причине, ради которой он выполняет Тору и заповеди, это для того, чтобы затем получить вознаграждение в этом мире или в будущем. И он верит в вознаграждение и наказание, что он выполняет эту заповедь и пытается как можно более тщательно выполнить заповеди. Как сказали мудрецы, какая заповедь большая, какая менее важная, и когда он выполняет заповедь, которую он выбрал как большую заповедь, он рад. И он чувствует себя самым важным человеком среди остальных людей, поскольку вознаграждение его будет больше, чем у других. И само собой, что он выполняет эту заповедь с большим воодушевлением. Тогда как его товарищ, когда он выполняет ту большую заповедь, которую делает его товарищ, но то же, что и делает товарищ, но он не хочет работать для того, чтобы получить вознаграждение, а работать ради отдачи. И для того, чтобы работать ради отдачи, человек должен верить, что он служит великому и важному царю, что стоит служить ему без всякой оплаты. И если вера, в которой он верит в Творца, он не может почувствовать сам, что он служит великому царю, тогда нет у него силы работать с радостью. Но он работает тогда принужденно, когда он преодолевает сопротивление, которое, когда тело дает ему понять, что не стоит работать ради доставления наслаждения маленькому царю. И говорит ему, ну, твой товарищ, который работает для того, чтобы получить вознаграждение. В таком случае, ему не важно, великий это или маленький царь, потому что в основном смотрят на вознаграждение. И в чем различие между тем, большой он или малый царь? Потому что главное вознаграждение делает его великим царем. А если он дает малое вознаграждение, это называется маленьким царем. Получается, здесь иной порядок между отдачей наслаждения Создателю. И это вся его причина, которая заставляет его выполнять Тору и заповеди. И между тем, когда причина, которая обязывает его выполнять Тору и заповеди, это для того, чтобы получить вознаграждение. И мы видим, что невозможно установить истины согласно ощущениям человека. Потому что то, что человек видит, что он работает с радостью и с большим воодушевлением, это еще не говорит о том, что он идет правильным путем, как мы уже сказали. Поэтому сказали мудрецы, сделай себе рава, что только рав может направить его и установить, каким путем он идет. Тогда как человек, который работает, хотя он и чувствует, что такое добро, а что такое зло, в любом случае сам человек не может знать истины по той причине, что пока еще человек не может понять, но только одно, и это выяснение сладкого и горького, горького и сладкого. И поскольку в то время, когда есть у него радость, он работает в воодушевлении, он чувствует вкус сладкого, и поэтому говорит человек, что он идет правильным путем. А в то время, когда человек должен работать путем принуждения, человек чувствует, что горько ему. И человек тогда понимает, что он находится в состоянии падения. И это ощущение человек берет знание, что это истинное выяснение. Однако это выяснение горького и сладкого было до греха древопознания. Тогда как после греха древопознания дано нам другое выяснение, называемое выяснение истинной лжи. Иными словами, может быть, что человек чувствует состояние сладкое, но это является в свойстве лжи. Но это находится в состоянии лжи. А может быть, что человек чувствует горечь, но это истина.
Почему до греха древопознания выяснение было в горьком и сладком? А что с истинной ложью, почему не было? Однако потом он вознуждался в этом. почему присоединился к нему, добавилось выяснение истины ложь относительно горького сладкого, которое продолжало существовать все-таки. Прежде всего, первый вопрос. Что такое выяснение горького и сладкого? И все. Только это. Пожалуйста.
До прегрешения относительно древа познания он был слит с отдачей, со свойством отдачи. И все у него воспринималось согласно слиянию.
Чтобы доставить наслаждение Творцу, это сладкое, а обратно это горькое, это то, что было. Добавка истины лжи — это уже с помощью этого выяснения уже не было у него этой действительности, она поменялась.
У него были отдающие келим. Это было сладким, потому что была правильная связь с высшей силой, а горечью, когда этой связи не было, а затем уже после разбиения другое выяснение.
Выяснение горького сладкого — это вопрос ощущения. Ощущение просто хорошее или плохое, не знаю, как сказать это до греха, после греха, это мне непонятно.
Полное келим сладкое, пустые горько.
Может ли он отдавать выдающих келим или нет? Почему до греха древа познания выяснение горького сладкого достаточно? Не нужно больше выяснения истины ложь. А иначе это было. Ну, не нужно, достаточно горькое сладкое. Почему до греха древа познания достаточно выяснения горького сладкого? Вот. Через то, что я проверяю, согласно своему ощущению, согласно моим келим, я знаю, делаю я правильно или нет. Потому что горькое — это неправильно, а сладкое — это правильно. Пожалуйста. То есть мои хилим говорят мне четко истинно, как я продвигаюсь к Творцу, как я слит с Ним. Если я чувствую хорошо слит, если чувствую плохо, не слит. Этого было достаточно, а что мне еще надо?
Лама.
Почему? Это вопрос. Почему это было достаточно? Такое выяснение. А потом нет. А?
Потому что в тот момент, когда ты слит с Высшим, и со свойством отдачи все уже выясняется согласно самому свойству. Все ощущения, которые проходят как добро или зло, выясняются относительно отдачи, а не другого ощущения, когда было уже грех древа познания.
Да, когда это отдача, то это истина, то, что я слит с отдачей, это сладко мне или нет, это горько. Когда тут вступают получающие келим, это ложь, это, по сути дела, теряет все, это дорасчет по отношению ко мне самому, это наоборот.
Потому что если человек полностью исправлен, все его действия правильны.
Да, потому что не было разницы между добром и злом, сладким и горьким. То, что хорошо — это истина, то, что плохо — это ложь. А после греха ситуация поменялась. И мы запутались. Надо различать, что горько это... Почему после разбиения он не может уже полагаться на горькое-сладкое? И несмотря на горькое-сладкое, должен проверять себя в истине и лжи. Что только истина или ложь, это направляет его на цель. То есть горькие и сладкие остаются как ощущение или нет. Может быть, где горькое — это истина, где сладкое — это ложь. И тогда мне не нужно истины и лжи. А снова мне достаточно только чувства. Или истинная ложь, это уже не связано с сладким, горьким, с ощущением в этих килим. То есть истинная ложь, это проявляется несмотря на сладкий, горький, дополнительно, или это внутри горького и сладкого после греха. Понятно? Еще раз. До греха сладкое очень хорошо. Отдаю Творцу. Иду правильно, продвигаюсь правильно. Горько сразу, или даже чуть меньше сладкое, чем было до этого, я уже отклонился с пути. Выяснение очень ясное. Как... Ощущение сладости, оно естественное, тут сомнений нет. После греха. Переворачивается. То, что приближает к Творцу, это горькое. То, что отдаляет от него, это сладкое. Ну, очень хорошо, я снова пользуюсь чувством горького-сладкого, только наоборот. И тогда я должен, несмотря на то, что это все горче и горче, найти силы, допустим, Творца, и так и продвигаться. Говорят, нет, это не просто так, такая инверсия, изменение на обратное в отношении, а есть, кроме этого, истинная ложь. Что такое истинная ложь? Дополнительно к горькому сладкому. Если бы не было истинной лжи, а горькое сладкое оставалось бы только, и все, я бы знал. Нет выбора, это более горькое, но ближе к Творцу. Это сладкое, но это дальше от Творца. И снова мое чувство меня не обманывает, потому что это естественное чувство. И тогда мне нужно только найти дополнительную силу, чтобы подниматься выше горького. Допустим, как я принимаю лекарство, несмотря на то, что оно горькое, но я знаю, что у меня нет выбора, с его помощью я выздоровлю. Так нет выбора, я встаю на работу, делаю разные вещи. Вся наша жизнь, она в преодолении горького. Потому что сладкое для меня — это лежать, ничего не делать, наполнять себя. Понятно так, да? И мы видим, что это нормально. У нас есть такие ощущения. Что делать?
Ну,
сейчас посмотрим, давайте почитаем. Продолжай, да.
793-я страница, это второй столбец, и то, что написано, это то, что написано в предисловии к «Паним Асберот», и это его язык, и необходимо знать. Хорошо, это когда два вида выяснений есть у нас. Первое выяснение — это выяснение добра и зла. Второе выяснение называется выяснение истины и лжи. И первое выяснение — это сила, которая действует в теле, когда виды его управления с помощью ощущения горького и сладкого. Когда он отвергает свойства, форму горького, потому что плохо ему, и любимая ему форма сладкого, потому что хорошо ему, и так далее. И дополнение к этому, вид человек, которым заложил Творец силу выяснения разума, и это второй вид выяснения, когда отвергает ложь и пустоту, поскольку это ему противно, и приближает истинное выяснение, и это выяснение называется истинной ложью.
Или точка в сердце, которая развивается, она дает нам ощущение истинной лжи, и мы не способны скрывать это выяснение, оно заставляет нас раскрывать вещи, идти согласно этому, несмотря на то, что мы входим в проблемы, добавляем к своей жизни разного рода страдания, неприятные состояния, да.
И это имеет место только в роде человеческом, каждый согласно его мере. И знай, что эта действующая вторая сила была создана и пришла к человеку по причине соблазнения змея, потому что со стороны его создания не было у него иной силы, кроме первой из выяснения добра и зла, которого было ему достаточно для того, чтобы использовать в это время. И из сказанного мы видим, что в то время, когда человек хочет идти согласно понятию сладкое и горькое и сладкое, это уже не является истиной после прегрешения древа познания. Но может быть, что человек чувствует сладость в работе, а находится сам во лжи, как мы уже сказали, и также наоборот. И поэтому сказали: «Сделай себе рава». И прекрати сомнения. Но сам человек, хотя он и определяет то, что он чувствует, но, как мы сказали, человек может чувствовать сладкое, но это уже не по пути истины, чтобы он мог прийти к слиянию с Творцом, поскольку может быть, что он идет путем противоположным пути, которое ведет к слиянию с Творцом, и все его усилия в том, чтобы прийти к уподоблению свойств. И это имеет место на всех ступенях. И это понятие экрана, который находится над авиютом, именно с помощью экрана раскрывается добро и наслаждение. И этим можно объяснить сказанное мудрецами, и должен остерегаться выполнении легкой заповеди, как и серьезной. И за это дается как раз вознаграждение заповеди. И как сказали мудрецы, что величие почитание отца и матери важнее, чем почитание Творца, или важнее милостыня, И если мы говорим серьезная или легкая заповедь, что значит, что она важнее, чем другая? И сказанного необходимо знать, что он должен знать, чьи заповеди он выполняет, потому что, конечно, когда он выполняет заповеди великого царя, что он заповедовал нам выполнить, конечно же, важнее, чем тот, кто выполняет Тору и заповеди малого царя. Получается, что легкая заповедь, но это заповедь, которую великий царь заповедовал сделать. Конечно же, это важнее, чем тот, кто выполняет серьезную заповедь маленького царя. И поскольку человек всегда находится в подъемах и падениях, то есть иногда человек верит, что он служит великому царю, а иногда наоборот. Поэтому указали нам мудрецы, чтобы мы знали, что величие и большое или важное зависит не от заповеди, а от того, кто заповедует их. И на это человек должен обращать внимание, чтобы каждый раз верил, что есть великий царь. То есть, что человек должен стараться постичь величие Творца. И это является главным, а не что-то другое. Это значит, по всей видимости, он этого не выяснил нам здесь, но истинная ложь, это выяснение, помогает нам выяснить как раз величие Творца вопреки горькому и сладкому, и так мы видим цель. Мы видим по этой статье, во многих статьях это так, что Рабаш дает предисловие, ну, скажем, в третьей части статьи, затем входит внутрь, копает как бы слишком глубоко, а затем как бы оставляет эту глубину и завершает статью как бы без ответов на всю ту глубину, которую он выкопал в середине, то есть открыл в середине статьи. И это для того, чтобы оставить нам место для восполнения работы, и постепенно мы это раскрываем. Ладно. Итак, в таком случае у нас вопрос. Как мы измеряем грех по отношению к величию Творца? Как мы измеряем грех по отношению к величию Творца? Или еще я вижу, что вы не очень-то пробуждаетесь. Как я определяю величие Творца? И согласно этому могу определить величину греха. Как я определяю величие Творца, и согласно этому могу определить величину греха? Пробудите друг друга, пожалуйста. Ну?
Ладно, это зависит от причины. Причина — это вознаграждение или это само действие по отдаче?
Как я определяю величие Творца и согласно этому величину греха? Величие Творца я определяю согласно ценностям, которые дает мне мое окружение.
Насколько мне удается, не удается связаться с окружением, это свидетельствует о величине греха, потому что грех ведет к разбиению, к отдалению друг от друга.
Грех — это насколько относит все, что происходит с человеком и с чем он действует, относит к нет никому, кроме него, что он действует, и думает, что может сделать что-то собственными силами, а не благодаря силе Творца, который воздействует на него. И все измеряется, по сути дела, величием Творца, потому что этим человек связывает себя с Высшим в правильном виде или связывает себя с другими вещами, кроме Высшего.
Величие Творца определяется согласно величине преодоления, которое есть у человека.
То, что я хочу отменить тебя в окружении, и вижу, что не могу, что есть у меня только то, что я определяю.
Понятно, что вся работа, как было сказано, это относительно окружения. Согласно отношению моей способности действовать по ценностям окружения, в котором я нахожусь, который мне сообщает, вопрос, действительно ли я работаю, исходя из намерения насладить себя в окружении или отдавать окружению. Согласно этому, я уже измеряю это получение, отдача или грех.
Отмена моих мыслей и ощущений относительно ценностей, которые представляют мне товарищи, это ключ к решению.
Сам человек — это точка, которая выясняет, насколько величие Творца есть в окружении, из этого притягивает свет, возвращающий к источнику, исключение в окружении, показывает ему, насколько он далек от этого свойства.
Почему для того, чтобы выяснить келим после греха, человеку нужно выяснение истины лжи? Почему для выяснения келим после греха человеку нужно выяснение истины лжи, недостаточно ему горького и сладкого? Мы изучаем 16-й части учения 10 сферот, говорим об этом много раз. Что здесь происходит? Что присоединилось к человеку, что раскрылось человеку после греха? Какие дополнительные келим после греха раскрылись человеку? Я уже даю вам ответы. Ну, не только Левавин. Почему? До грехопадения в каком состоянии он был? Малым. Катнут. Катнут — это какие келим? Келим отдачи. Хабат хагат келим, хагат неи, цветов маленькие. То есть келим, в которых получает цвета хохма, не было у него. После грехопадения, что такое грехопадение, когда он хотел получить ради отдачи, то есть работать с получающим келим, не смог, но присоединились к нему все получающие келим, да. Вместо экрана не работать с ними. Нет экрана, он хочет работать с ними, да, хочет работать даже с отдающими келим ради получения. Теперь со всем перемешением келим, когда перемешались келим отдачи и получения, он должен выяснить их. И он должен выяснить также келим отдачи, которые были у него раньше, а сейчас все они потерпели ущерб, что он хочет и отдавать ради получения, отдачи ради отдачи уже нет такого, и в получающих келим, и в отдающих, и в получающих келим он хочет получать ради получения. Есть у него два вида келим, которых он хочет ради получения, поэтому ему нужны два выяснения. Да? Как горькое и сладкое, так же истинная ложь. И здесь как раз вопрос. Ему нужно горькое и сладкое или выяснение истинной лжи покрывает горькое и сладкое? И если покрывает, то чем? Как выяснение горького и сладкого входит в выяснение истинной лжи? Что происходит с двумя этими видами выяснения? Свет, который приходит к нему, это свет, выясняющий абсак. Света, которые выявляют килим, они тоже производят выяснение истины лжи и горечи, горького и сладкого сразу, или это отдельно, и это отдельно. Что здесь в точности происходит? Что значит «света выясняют килим»? Это человек выясняет или свет выясняет? Так что, работа человека только для того, чтобы принести свет в килим? Или же он должен участвовать? В чем он сам должен участвовать в этих килим? Каков здесь механизм выяснения? Я здесь меняю программу свою внутреннюю для выяснения. Это внутренний переворот в человеке происходит. И здесь мы должны немного подумать, где эти вещи ускользают. Я понимаю ваше состояние после тех усилий, которые вы приложили на Конгрессе, находитесь все немного в состоянии падения. Это отягощение, это оплата. Вы, по сути дела, сейчас получили вознаграждение, новые келим, с которыми нужно работать. Но нужно пробудиться и начать работать с ними. Вознаграждение — это не когда я чувствую себя на подъеме. Как раз наоборот, когда дают мне еще место для работы. Если работа является вознаграждением. Ладно. И еще раз. Тот же вопрос. Что мы выясняем после разбиения Адама Ришона, после разбиения Кли? Что мы выясняем? В каком темпе, в каком порядке мы выясняем эти вещи? С помощью каких светов, которые мы требуем, чтобы выявить? Подумайте, поговорите об этом. Побыстрее, одна минута осталась.
Мы выясняем дополнительные килим, которые присоединились после греха.
Перемешиваются свойства отдачи получения, перемешиваются друг с другом, и человек не знает, где он находится. Он думает, что дает, он получает.
И поэтому Рабаш говорит тут в статье, что человек не может выяснить сам, что такое истина, что такое ложь, горькое, сладкое, общая путаница, он должен отменить себя перед мнением учителя.
Горькое и сладкое служит для того, чтобы выстроить новые килим в определенном порядке. Когда истинная ложь, он должен сначала увидеть, что горькое, что сладкое, а затем только подойти к этому выяснению.
Мы должны сделать со своей стороны усилия, чтобы производить другой расчет. Не по причине того, что входит в получающий килим, а насколько я могу над своим расчетом награды в желании получать, быть слитым с высшим, доставлять ему наслаждение. И эти выяснения мы можем делать только исходя из света, возвращающего к источнику, который светит нам из нашего объединения. И это мы постараемся сделать сейчас, над отягощением, которое наступило после Конгресса.
Мы связываемся между нами и с Раум, и там находится свет, возвращающий к источнику, и выявляет нам истинную ложь над выяснением горького и сладкого.
Мы уже должны найти связь. Не один человек, а как он находится в окружении, и так он раскрывает как бы один, он находится только в своем грехе.
Через связи с окружением и своими усилиями, с помощью своих усилий, он притягивает свет, когда выясняет, что такое получение, что такое отдача.
Сама отмена — это ключ к группе и крау, и тем более, что он направляет эту группу.
И он все время идет в темпе и добавляет. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока «Талмуд Трансферот».